«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
В этом выпуске радиожурнала мы расскажем о двух неизвестных прежде дневниках свидетелей важнейших событий 20 века. В Кембриджском университете открылась выставка записей британского журналиста Гаррета Джонса, нелегально посетившего Украину во время голода в 1933 году, впервые описавшего в западных газетах катастрофические последствия голодомора и погибшего при загадочных обстоятельствах. В прошлом году Украина посмертно наградила Джонса орденом свободы. Наш лондонский корреспондент Наталья Голицына встретилась с организатором выставки, преподавателем Кембриджского университета Рори Финниным.
Дневники Гаррета Джонса с его заметками о голоде на Украине в 1933 году обнаружила его 84-летняя племянница Маргарет Сириэл Джонс в 1990 году, спустя почти полстолетия после его смерти. Они лежали в его старом чемодане на чердаке семейного дома в Уэльсе. Она же написала книгу о своем родственнике под названием «Гаррет Джонс. Инцидент в Манчжоу-го», где пытается разгадать тайну его гибели в этом созданном японцами в 1931 году на принадлежавшей Китаю территории Маньчжурии марионеточного государства во главе с последним китайским императором Пу-И. Родственники Джонса подозревают, что он был похищен советскими агентами и убит по приказу Москвы за его разоблачительные репортажи о катастрофическом голоде на Украине. Джонс трижды побывал в Советском Союзе между 1930 и 1933 годами. По разным оценкам, голодомор на Украине в 1932-1933 годах унес жизни от 2,5 до 5 миллионов человек. Любая информация о голоде была в то время под запретом в Советском Союзе. Более того, советские власти окружили Украину кордоном, запретив въезд и выезд. Гаррету Джонсу удалось нелегально проникнуть в сельский район неподалеку от Харькова и стать свидетелем катастрофического голода. В своих дневниках он приводит разговоры, он говорил по-русски, с крестьянами о ситуации в регионе. Джонс сотрудничал с газетой «Таймс» и, выбравшись из Советского Союза, оповестил мир о голодоморе. Его репортажи были перепечатаны в Америке. Однако ему мало кто поверил, поскольку иностранные корреспонденты в Москве, став жертвами сталинской пропаганды, отрицали, что на Украине голодают. На Джонса обрушились и западные левые интеллектуалы, вроде Бернарда Шоу или Арагона, которые восхищались Сталином и строительством нового общества в СССР. Украинские дневники Джонса сейчас можно прочесть в библиотеке Тринити-колледжа Кембриджского университета, где они выставлены на всеобщее обозрение. Маргарет Сириэл Джонс в своей книге собрала всю информацию о гибели своего дяди в 1935 году в Маньчжурии. Джонс был убит выстрелом в затылок. В поездке его сопровождали два человека – немец Герберт Мюллер, который был также схвачен похитителями Джонса, но затем отпущен, и русский Анатолий Петрущев, шофер Джонса, который таинственным образом исчез и никогда больше не появлялся. Петрущев называл себя белым офицером, но автор книги считает, что этот человек был явно другого цвета. Организатор выставки дневников Гаррета Джонса, преподаватель Кембриджского университета и специалист по украинской культуре Рори Финнин так объясняет в интервью «Радио Свобода», как Гаррету Джонсу удалось в 1933 году пробраться сквозь кордоны на территорию Украины.
Да, это очень интересная история. Джонс отправился в путешествие с рюкзаком и проехал пешком все в Советской Украине. И, как вы сказали, вообще это было закрыто для западных журналистов. И Джонс там имел возможность говорить с простыми людьми, и он увидел трагедию собственными глазами. Он увидел трагедию голода. И в его дневниках, которые мы показываем здесь, в Кембридже, мы, наконец, слышим голосы этих людей, этих украинских крестьян. Недавно я читал эти слова. «Скажите им в Англии, что мы умираем от голода». Но Джонс это сказал, это сделал, когда другие западные журналисты так не сделали.
Вы читали его репортажи в газете «Таймс». А что он в них писал?
Как вы знаете, Джонс написал и обнародовал пресс-релиз в Берлине в марте 1933 года. Газеты в Америке «Нью-Йорк Пост» и в Англии «Манчестер Гардиан» опубликовали этот пресс-релиз. Особенно потому, что Джонс раньше был советником бывшего премьер-министра Великобритании Дэвид Ллойд Джордж. Но через день или два журналист в газете «Нью-Йорк Таймс» Уолтер Дуранти, который раньше, между прочим, получил Пулитцеровскую премию, написал, что люди в советской Украине голоднее, но не умирают от голода. Он тоже снисходительно относился к Джонсу и написал, что Джонс только рассказывал байку о голоде. Это был руководитель московского бюро «Нью-Йорк Таймс». После статьи Дуранти никто не вступился за Джонса. И в Советском Союзе обвинили Джонса в шпионаже, конечно, и запретили ему въезд в Советский Союз. Но, по-моему, это вопрос журналистской этики, да? Западные журналисты хотели, конечно, доступ до Кремля, если можно так сказать. И чтобы держать этот доступ, им было надо слушать цензуров, и нам надо помнить, что это был восходящий Советский Союз при Сталине. Это на Западе была очень важная история.
А вообще, вот история этих дневников, она тоже довольно драматична. Не могли бы вы рассказать ее историю? Как они были найдены, открыты? Почему так долго о них никто не знал?
Но я только знаю, что племянница Джонса, Маргарет Серио Колли, она написала книгу об Джонсе. Она нашла эти дневники в доме семьи в городе Берри в Уэльсе. Конечно, это был очень большой сюрприз, да? И я думаю, что они не думали, что эти дневники такие важные. Но теперь они знают, что это очень важные документы в истории Украины, в истории Советского Союза.
Вот вы сказали, что журналисты западные, они отнеслись очень недоверчиво и снисходительно к информации Джонса. Но ведь и правительство никак не отреагировало британское на его информацию. Почему?
Хороший вопрос. Но, как вы знаете, в Советском Союзе обвинили Джонса в шпионаже. После этого Джонс отправился на Дальний Восток. Я думаю, что Дуранти, Уолтер Дуранти, этот журналист в газете «Нью-Йорк Таймс», из-за того, что он получил Пулитцеровскую премию, он был очень важный журналист. Он руководитель московского бюро «Нью-Йорк Таймс». Гаррет Джонс был, как говорят, молодой журналист. Да? Например, после статьи Дуранти Джонс отправился на Дальний Восток, и там, в Монголии, китайские бандиты убили его. Ему было только 30 лет. Очень молодым человеком был. Но мудрым и честным. И я думаю, что он модель журналистской профессиональности. И я надеюсь, что теперь он вдохновляет наших студентов в Кембриджском университете.
Родственники Джонса подозревают, что он не просто был убит бандитами, а что его похитили советские агенты. Известно ли что-либо об этом?
Нет, насколько я знаю, у нас просто нет документов об этом. И поэтому я не думаю, что мы можем сказать, что это так случилось. Мы просто не знаем.
Скажите, Рори, Джонс закончил Кембридж. Он изучал французский и немецкий. И русский язык.
Да.
А вот известно ли что-либо, почему он вдруг стал изучать русский язык в Кембридже?
Причиной, к сожалению, Наталья, я не знаю. Но мы знаем, что он очень хорошо говорил по-русски. Ну, конечно, это мировой язык, да? И я думаю, что, может быть, он просто хотел изучать его. Мы знаем, что его родина имела отношение с Украиной. Например, основатель города Донецк, Юзовска, был человек из Вейлза. И мы знаем, что мать Джонса работала в Донецке давно. И поэтому, я думаю, русский язык был очень интересный ему.
Известно, что между Россией и Украиной существует недоговоренность. Россия не признает Голодомор на Украине.
Вообще, я думаю, что Голодомор — это не Россия против Украины или Украина против России. Это Сталин против всех, да? Я думаю, что нам только помнить жертв голода, потому что это очень важный процесс и тоже иногда трудный процесс. Але все равно нам надо помнить их.
На вопросы Натальи Голицыны отвечал Рори Финин, организатор Кембриджской выставки дневников Гаррета Джонса, английского свидетеля Голодомора. На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Второе свидетельство, о котором мы сегодня расскажем, совсем другого толка. Речь идет о дневниках Клоретты Петаччи, любовницы фашистского диктатора Бенито Муссолини, казненной вместе с ним 28 апреля 1945 года. Первый том дневников, который Петаччи вела с 1932 по 1938 год, опубликован издательством «Риццолли». Их подлинность не вызывает сомнения. За 10 дней до казни 18 апреля 1945 года Клоретта передала дневники на хранение графине Вини Червис, и та зарыла их в саду своей виллы возле города Брешия. Дневники были обнаружены и изъяты карабинерами в 1950 году. Их публикации предшествовала многолетняя судебная тяжба, затеянная родственниками Клоретты против итальянского государства. В 1956 году было вынесено решение о том, что дневники не подлежат выдаче наследникам, а должны храниться в государственных архивах под грифом «секретно» в течение 70 лет. Адвокат, представлявший интересы итальянского государства на процессе, заявил: «Эти документы настолько важны, что их распространение может нарушить хорошие дипломатические отношения с другими странами». Вполне очевидно, что речь шла о Великобритании, Советском Союзе, Соединенных Штатах и Франции. Нынешняя публикация является первой, но не полной. Остальные дневники будут публиковаться по мере снятия грифа секретности. Необходимо отметить, что Клоретта Петаччи была графоманкой. Дневники только за 1938 год составляют 1800 страниц. Том, вышедший под названием «Сокровенный Муссолини», прочитал корреспондент «Свободы» в Италии Всеволод Гнетий.
Петаччи – самая известная любовница за всю историю Италии. Ей было 20 лет, когда в 1932 году она впервые познакомилась с Муссолини, которому тогда уже было 49. Клоретта была родом из состоятельной семьи. Отец ее был официальным ватиканским медиком. Мать принадлежала к крупной буржуазии. Семейство Петаччи проживало в Риме на улице Номентано, неподалеку от виллы Торлония, где жил Муссолини с женой и детьми. Начальные записи, относящиеся к 1932 году, описывают в основном содержание любовных записок, писем и телефонных разговоров с Муссолини. Первые обширные записи, сделанные в дневнике, относятся к 1937 году, то есть были сделаны ровно через год после вступления Клоретты в интимные отношения с диктатором. Клоретта впервые встречается с Муссолини 24 апреля 1932 года по дороге из Рима к морю. Машину, на которой находилась Клоретта вместе с сестрой и матерью, обгоняет Альфа-Ромео, за рулем которой сам Бенито Муссолини. Узнав его, Клоретта, воспитанная на мифе Муссолини, приказывает своему шоферу ехать в погоню за Муссолини. Удивленный диктатор останавливается на обочине и выходит из машины. Вот как описывает их первую встречу Клоретта.
Остия, 24 апреля. В то время как украдкой смеялось солнце, он впервые заговорил со мной. Я вся дрожала, хотя было не холодно. Возвышенное, удивительное, незабываемое мгновение.
27 июня 1934 года Клоретта выходит замуж за военного летчика лейтенанта Рикардо Федеричи и переезжает с супругом на военно-воздушную базу в Орбителло к месту прохождения службы. 1936 год является переломным в отношениях между Муссолини и Петаччи. Фашизм в Италии достиг апогея. 6 мая, после завоевания Эфиопии, Муссолини объявляет Италию империей и в эти же дни вступает в половую связь с Петаччи. Вот что пишет об этом Клоретта.
31 мая 1936 года. «Я люблю вас с каждым днем все больше. Я окутана вашей божественной атмосферой любви. Для меня больше невыносимо, чтобы муж прикасался ко мне. Не знаю, ненавижу я его больше или презираю».
В июле 1936 года муж соглашается на развод. И после этого Клоретта уже может полностью посвятить себя Муссолини. В 1937 году Муссолини обвиняет Клоретту в измене. Она в отчаянии и пишет ему письмо с такими словами.
«Клянусь тебе, что не изменяла. Я живу только для тебя и тобой. Еще будучи девочкой, я обожала тебя, а сейчас ты – смысл моей жизни. Не бросай меня. Без тебя я погибну».
После первого официального визита в сентябре 1937 года в нацистскую Германию Муссолини делится впечатлениями с любовницей, которые та записывает в дневник.
«Повсюду красные штандарты, лучи света, факелы. Мы с Гитлером были как два бога на небесах. Великолепное, незабываемое зрелище».
На уроке Клоретты в том, что он продолжает поддерживать любовную связь со своей старой любовницей Рамильдой Руспи, Муссолини парировал.
«Я никогда не любил Руспи. Это было всего лишь физическое, сексуальное влечение, да и то не чрезмерное. Когда она меня находила, я имел других женщин у нее на глазах».
Вот как отзывался Муссолини о своем детище – фашистской тайной полиции ОВРА.
«Иностранная печать чего только не пишет об ОВРА. Ты хоть представляешь себе, что такое ОВРА? Это мое детище, самая мощная организация в мире».
Интересно замечание Муссолини о христианстве.
«Немцы – сильный народ. Они уже воюют с религией, потому что говорят, что Христос был евреем. Они не воюют с католичеством, а воюют с христианством. Разница есть. Например, я римский апостольский католик, а не христианин. Христианство не подходит к нашим идеям и обычаям, оно слишком узко, ограничено, замкнутый круг. А католичество – видоизмененная форма, подходящая духу сегодняшнего дня».
И о Румынии.
«Румыния – единственная страна, название которой схоже с Римом. Кто ее создал? Да очень просто. Римские легионеры и славянские шлюхи. С румыном я бы даже ногтем не поменялся».
Во время визита в Италию в мае 1938 года Муссолини дал следующую характеристику Гитлеру и Геббельсу.
«Мы много смеялись, особенно с Геббельсом. Он итальянец. Ну, самый настоящий итальянец этот Геббельс. У него живое чувство юмора, он много шутит. Вообще эти немцы симпатяги. А в моем обществе Гитлер, ну, сущий мальчишка. При отъезде Гитлер растрогался, плакал. Он мне доверительно сказал: это были самые прекрасные дни моей жизни. Я их никогда не забуду. 6 дней, как во сне. Я сожалею, что не стал архитектором. Я пошел по ошибочному пути». На конференции в Мюнхене 1 октября 1938 года Гитлер все время повторялся слезами на глазах. «Ах, Италия, Италия, какая прекрасная! Вы знаете, как меня очаровывает ваше искусство. Я должен был стать художником, это было моей мечтой». Гитлер сентиментален, но у него бывают яростные приступы гнева, которые только мне под силу удержать. Гитлер меня по-настоящему обожает.
В том же мае 1938-го Муссолини признается любовнице.
«Был период, когда в моем распоряжении было 14 женщин, и я их брал одну за другой, по 3-4 за вечер. Это дает тебе представление о моей сексуальности. Я не любил ни одну из них, но брал их, потому что они мне нравились, потому что мне хотелось».
В дневниковых записях Клоретты Муссолини выступает ярым расистом и антисемитом.
«Я расист с 1921 года. Не знаю, как могут думать, что я подражаю Гитлеру. Он в то время еще не родился. Мне просто смешно это слушать. Расу необходимо защищать. Всякий раз сводки из Африки вызывают у меня недовольство. Вот и сегодня приказал арестовать 5 за то, что сожительствовали с негритянками. Они не имеют понятия о расе, они недостойны. Еще в 29-м году при открытии академии я заявил, что никогда ни один еврей не будет избран академиком. Евреи эксплуатируют и ненавидят нас. Они безродные и безбожные, проклятая раса, богоубийцы».
по-моему, осмысливаются отношения Муссолини с католической церковью и папой, которым в то время был Пий XI, о натянутых отношениях с которым Муссолини доверительно поведал своей любовнице.
«Ты не знаешь, какое зло причинил этот папа церкви. Ревностные католики отреклись от него. Он творит недостойное. Например, заявил, что мы схожи с семитами. Мы боролись против них веками, ненавидим их, а оказывается, что мы такие же, как и они. А теперь ведет кампанию против запрета смешанных браков. Хотел бы я увидеть хоть одного итальянца, готового жениться на негритянке. Я запретил смешанные браки, а папа просит меня разрешить брак итальянца с негритянкой только потому, что она, видите ли, католичка. Не бывать этому. Мне устраивают всякие пакости. Мое имя даже не упоминается на страницах ватиканского официоза. Как католик должен сказать, что хуже этого папы и выдумать нельзя».
Из дневников Кларетты Петаччи Муссолини появляется в новом образе – антиклерикала и антисемита, расовые идеи которого вынашивались задолго до прихода Гитлера к власти и носили автономный характер. В то время как в современной Италии некоторые политики упрекали Пия XI в чересчур робкой защите евреев, по мнению его современника Муссолини, дело как раз обстояло наоборот. С женщинами Муссолини выступает едва ли не как сексуальный маньяк и эротоман, а его мнение о женском поле пропитано мачизмом, а к женщинам он относится как к объектам сексуального вожделения и не более того. Тем не менее, во внешней политике диктатор проявляет завидную независимость суждений и оценок. Первая часть дневниковых записей Кларетты Петаччи заканчивается, а очередная порция, подводящая читателя вплотную к началу Второй мировой войны, учитывая еще не снятый гриф секретности, появится в печати не раньше, чем через год.
О дневниках Кларетты Петаччи, опубликованных в Италии, рассказывал Всеволод Гнети. Свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». После выпуска новостей поговорим о судьбе и книгах немецкого писателя Ханса Хенни Янна.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Почему, спасая олигархов, государство оставляет без помощи целые трудовые коллективы? Об этом говорим с бывшим заместителем министра труда в правительстве Ельцина Гайдара Павлом Кудюкиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Кузьминский суд Москвы санкционировал арест бывшего сотрудника милиции Анвера Ибрагимова, которому предъявлены обвинения в связи с убийством в Москве выходца из Абхазии Эдуарда Гурцкая. В России от всех видов гриппа с начала года умерли около 600 человек, сообщила министр здравоохранения Татьяна Голикова. По ее словам, в 46 городах страны превышены эпидемические пороги заболеваемости гриппом. Совет Федерации России принял закон о бюджете на 2010 год. Дефицит бюджета составит около 7%. Предполагается, что инфляция в будущем году не превысит 10%. В Замоскворецком суде Москвы начались слушания по иску мэра Юрия Лужкова и правительства города к политику Борису Немцову и издательскому дому «Коммерсант». Мировому сообществу необходимо обратить внимание на ситуацию с правами человека в Казахстане, прежде чем эта страна возглавит в следующем году Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, заявляет Human Rights Watch. 5 человек погибли и более 40 были ранены сегодня в результате 2 взрывов в иракском городе Кербела. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун сообщил, что страны НАТО и их союзники готовы отправить в Афганистан дополнительно около 5000 военнослужащих. Израиль согласен заморозить на 10 месяцев строительство еврейских поселений на западном берегу Иордана, заявил сегодня премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Суд в Швейцарии освободил известного кинорежиссера Романа Полански, обвиняемого в растлении несовершеннолетней, под залог в $4,5 миллиона. Президент США Барак Обама примет участие в саммите по проблемам изменения климата, который пройдет в Копенгагене в начале декабря.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек.
Пятьдесят лет назад, в ноябре 1959 года, в Гамбурге умер писатель Ханс Хенни Ян. Гости радиожурнала «Поверх барьеров» – московский литературовед и переводчик Татьяна Баскакова и сотрудник Цюрихского университета Александр Маркин, который готовит к публикации в России собрание произведений Яна. Пока на русском изданы лишь небольшие фрагменты, так что работа предстоит огромная. О том, почему книги одного из важнейших писателей прошлого века неизвестны широкой публике, мы поговорим чуть позже. Скажу только, что Татьяна Баскакова только что завершила работу над переводом последнего романа Яна «Это настигнет каждого». Татьяна, давайте начнем разговор не с этой книги, а с его первого юношеского романа «Угрино и Инграбание». Он ведь тоже был опубликован, как и «Это настигнет каждого», в 60-е годы, после смерти Яна. «Угрино и Инграбание» — это два острова, которые посещает герой.
Дело в том, что с очень раннего возраста он мечтал об утопической общине художников. Сначала он эти свои взгляды изложил в романе «Угрино и Инграбание». Герой этого романа – человек, который забывает каждый вечер, как он прожил день. И вот он попадает на эти острова. Это мир фантазии, где хранится человеческая память. И он вдруг понимает, что встречают его там как мастера, что-то от него ждут. Интересно, что потом Ян попытался действительно в жизни воплотить ту свою мечту, создать сообщество художников, музыкантов, которое просуществовало все-таки около 6 лет.
Это сообщество «Угрино», которое Ян и его друзья основали в 1920 году. Александр, какие задачи были у этого объединения и как оно существовало?
Нужен контекст существования этого сообщества, этого религиозного сообщества, как они его называли. Дело в том, что оно было основано в первые послевоенные годы. И нужно помнить о том, что российская культура была войной, Первой мировой, совершенно разрушена. И такие сообщества появлялись во многих германских городах. Главной задачей было строительство новой жизни, нового общества, которое смогло бы избавиться от ошибок, совершенных предыдущими поколениями и приведшим к Первой мировой войне.
То есть это своего рода секта?
Да, это была секта, религиозная секта. Нужно сказать, что большое влияние оказали пиетисты гамбургские, с которыми был знаком Ян и его друг, вместе с которым он основал это общество по фамилии Хармс.
Но секта с музыкальным уклоном, которая занималась поиском неизвестных музыкальных или забытых музыкальных произведений барочного периода.
Да, было основано издательство музыкальное, которое, по-моему, существует сейчас, которое называется «Угрино». Друг Яна Хармс был музыковедом. Он именно занимался тем, что находил старые манускрипты с музыкой из... Например, этому издательству принадлежит заслуга в открытии Бухтерхуде для немецкой публики.
Я хотел сказать, что Ян приписывал огромную роль искусству, чуть ли не религиозную роль. Поэтому в этом обществе «Угрино» читали отрывки из произведений. Там был канон неких произведений, литературы и живописи. В частности, Леонардо да Винчи там считался каноническим художником. Это интересно, вот, что они собирались и читали вслух отрывки из литературных произведений.
Читатели узнали Яна ведь не как романиста сначала, а как драматурга. Его первые пьесы вызвали дискуссию, даже, можно сказать, скандал.
Да, одной из главных задач «Угрино» было как раз, как сказала Таня, сохранение памяти. Причем это была не только культурная память, но и память о предках, память о мертвых. И одной из идей, которой Ян был одержим, это сохранение тел мертвых вместе с телами живых. И как раз пьеса «Патри Брай Магнус», главный герой, он сохраняет мертвых у себя дома. И та пьеса, которая существовала «Бертольд Брехт» в Берлине в 20-м году, она вызвала огромный скандал, потому что даже для достаточно передового театра экспрессионизма такие вещи были все еще непредставимы на сцене.
Тут, я думаю, важно сказать об эволюции отношения Яна к христианству. В детстве он был ведь очень набожным, но потом стал воспринимать церковь как инструмент подавления всего живого в человеке, как инструмент разрушения подавление связи человека с природой, подавление сексуальности, самого невинного, по его словам, из всех человеческих побуждений.
Это правда, но ощущение у меня такое, что это очень верующий человек, только все время не принимающий доктрину церкви официальной и пытающийся выразить то, что он чувствует. В частности, в последнем его романе, который я переводила, идет речь об ангелах, которых вслед за Сведенборгом Ян представляет себе как бывших людей, умерших, которые продолжают существовать.
Здесь интересно поговорить о его занятиях биологией. Он ведь ставил эксперименты с гормонами. Что известно об этих экспериментах, Александр?
Что для Яна была очень важна идея нерасширимости мужского и женского. И доказательство вот этой вот идеи о том, что все живое на Земле, независимо от пола, независимо от вида, образуется некое единство, он пытался найти подтверждение этой идеи, экспериментировать с гормонами в годы Второй мировой войны, когда он уехал в Данию и купил себе там ферму. На этой ферме он как раз и занимался вот этими вот экспериментами с вытяжками из различных организмов.
Ян говорил, что не может поклоняться Богу, который дал миру Гитлера, человекоподобному Богу, который так небрежно выполняет свою работу. Как он пережил времена нацизма, как ему удалось избежать призывы или даже ареста, ведь его считали бунтарем, смутьяном, коммунистом?
Ян занял достаточно нейтральную позицию по отношению к нацизму. Он ушел в так называемую внутреннюю эмиграцию, и он уехал, просто уединился на острове Борнхольм, где купил себе ферму, где как раз занимался этими экспериментами. И нужно сказать, что он практически публично не выступал. Он написал несколько статей, которые были опубликованы в нейтральных изданиях во время Второй мировой войны. Но надо сказать, что его книга «Река без берегов», первая часть этой трилогии «Деревянный корабль», прошла нацистскую цензуру и была разрешена к печати. Но сам Ян не позволил этот роман публиковать, и он увидел свет только в конце войны в 1945 году.
Но давайте вернемся к его первому большому роману, роману «Перудья». В этом году поклонники Яна отмечали юбилей, 80-летие со дня выхода этой книги. Таня, расскажите о ней, пожалуйста.
Это совершенно волшебная книга, потому что в этой книге переплетаются реальность и сказки. По моему мнению, эта книга представляет собой вариацию книги Иова. То есть там есть какие-то сверхъестественные существа, которые испытывают главного героя, испытывают его на способность прожить свою жизнь не героически, а как частный человек. То есть он строит себе дом, заводит себе животных, влюбляется, женится, у него получаются очень сложные отношения с этой женой и так далее. И это роман незаконченный, как незакончены все романы Яна. Ян написал его, закончил и после этого прочел роман «Улисс» Джойса и переписал все заново. Там очень необычный язык, совершенно необычные метафоры, построения с вкраплениями многих рассказов, сказок, которые сочиняет герой этого романа.
Тут надо отметить важность 29-го года, когда был написан «Перудья» для немецкой литературы, ведь в этом же году вышел роман Дёблина «Берлин Александерплац». Александр, вы подготовили его юбилейное издание для серии «Литературные памятники» издательства «Наука». Есть какие-то пересечения у Яна с Дёблиным?
Пересечений достаточно много. В первую очередь они касаются стиля и разнообразных критических постов, которые мы видим и у Дёблина, и которые мы видим у Яна. При том, что, конечно, сюжетно роман Яна совершенно не такой, как роман Дёблина. Таня сказала про язык, которым он написан. Этот язык очень сложный, как раз во многом потому, что он апеллирует к каким-то архаическим постам языка. И он очень труден для перевода. Я думаю, что вот этот роман, возможно, будет самым последним из всех, которые перейдут когда-нибудь на русский язык.
Ну, что касается апелляции к архаическим языкам, исследователи пишут об увлеченности Яна эпосом о Гильгамеше, о том, что он повторял его мотивы в пьесах и в романах, в частности, в этом романе. Вы обратили внимание, Татьяна, конечно, на эти параллели.
Эпос о Гильгамеше – центральный мотив, который, начиная с ранних романов Яна, проходит через его творчество, потому что эпос о Гильгамеше – это роман о смерти и о дружбе, в общем, о любви, как это толкует Ян между двумя героями, мужчинами. И благодаря этой дружбе они преодолевают страх смерти и горе. Вот после того, как один из них умирает, второй пытается бороться с этим своим чувством. Я занималась в свое время древневосточной литературой, и эпос о Гильгамеше для меня это самое сильное произведение древневосточное. И в «Перудии» еще не упоминается эпос о Гильгамеше, но там включен музыкальный кусок, написанный самим Яном на текст последней части эпоса о Гильгамеше, когда человек вызывает своего умершего друга из царства мертвых.
Свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». О судьбе и книгах Ханса Хенни-Янна мы говорим с переводчиками его произведений Татьяной Баскаковой и Александром Маркиным. Герта Йордан, исследователь и переводчик Янна на английский язык, пишет, что его произведения неизвестны широкой аудитории не потому, что его трудно читать, а потому, что он не считает существенными социальные нормы. Татьяна, вы согласитесь с этим?
Мне кажется, что Ян пишет вопреки тем правилам, которые получили очень широкое распространение после Второй мировой войны, когда люди хотели писать очень просто, как бы по-деловому, такие простые истории, группы 47 и так далее. Ян пишет вопреки всему этому. Но мне кажется, что этим он и интересен как раз.
Я процитирую известного германиста Нину Павлову, которая писала, что Ян всегда отдавал предпочтение крайности, и крайность уже в безбрежности его книг, которую при иных требованиях к литературному творчеству можно принять за бесформенность, и известен устный отзыв Томаса Манна о Янне. Если бы он написал роман в 400, а не в 1000 страниц, или пьеса, которая бы длилась 3 часа вместо 6, он был бы, возможно, неоспоримо крупнейшим из всех ныне живущих писателей. Возможно, Томас Манн имел в виду главное произведение Янна, незавершенную трилогию «Река без берегов», которую Александр уже упоминал. Татьяна, вы начали переводить эту книгу, и, собственно говоря, единственное, что пока опубликовано на русском языке, это фрагменты из первого романа трилогии. Расскажите, пожалуйста, об этой книге.
Ян сначала написал как бы новеллу, которая называется «Деревянный корабль», потом решил написать ее продолжение, и это продолжение выросло в роман, незаконченный, в 4 томах, там больше 1000 страниц. Это роман поразительный по своему сюжету. Происходит убийство на корабле, убийство невесты главного персонажа, и в определенный момент один из моряков признается ему, что это он убил эту женщину, и вдруг главный персонаж видит в этом убийце как бы запутавшегося человека и понимает, что он как-то должен ему помочь, что тот ждет какой-то помощи. И, в общем, начинается процесс сближения этих двух людей, они становятся друзьями, становятся любовниками потом, они проживают всю жизнь, о чем, собственно, и повествует «Река без берегов». Они становятся, один из них композитором, другой художником-самоучкой. И смысл этого как бы романа, его идея в том, какой труд сближения двух людей. И что этот процесс сближения может занять всю жизнь. И Ян придает очень большое значение чувствам. Ему кажется, что современный человек разучился испытывать сильные чувства. Во всех его романах идет речь о любви между мужчинами прежде всего. И именно эта любовь, она становится тем, что порождает творчество. И кроме того, творчество и любовь, все это возможно для Яна рядом с природой. Он считает, что извращены отношения с природой человека. И очень много страниц в «Реке без берегов» посвящены описанию Норвегии. Сельской Норвегии, где живут эти герои. И природа – это как живое существо огромное, которое живет с этими персонажами. Там описывается год, фактически, все, что происходит на протяжении этого года. И написан этот роман по большей своей части в форме дневника. Аниас Хорн, его персонаж, уже после смерти своего друга пытается восстановить то, что он о нем помнит, чтобы это не пропало, чтобы человек не ушел бесследно. И там изображен вот этот огромный неподъемный труд памяти, восстановление памяти о человеке.
Любопытно, что Ян пытался адаптировать свои романы для читателей, выпустил сборник рассказов, которыми стали фрагменты романов, довольно необычный для литературы эксперимент. Александр, вы как раз переводите на русский этот сборник. Расскажите, пожалуйста, о своей работе.
Этот сборник называется «13 неприятных историй», состоит из наиболее показательных для разнообразных переводов писателя рассказов. Таня уже говорила о том, что, например, в «Перуде», вот в этом огромном безбрежном романе, есть вкрапление истории, которые пишет главный герой. И вот именно эти рассказы сам Ян выделяет из своего текста и выбирает для этой книги. Эти рассказы как-то достаточно легко читать, но кроме того, они очень показательны по идее, по содержанию, они очень показательны для Яна. Издавая эту книгу, он надеялся привлечь в послевоенной Германии, где ситуация на книжном рынке была достаточно тяжелой, читателей безуспешно, при том, что сама эта книга очень красива по языку и как это квинтэссенция его творчества, по сути.
Я упомянул в начале нашего разговора последнюю работу Яна, тоже незавершенный роман «Это настигнет каждого». Татьяна,
романа. Эта книга в вашем переводе готовится к печати, выйдет через несколько месяцев. Расскажите о ней, пожалуйста.
«Это настигнет каждого». Книга тоже о дружбе двух мужчин, которая началась в детстве. Один из этих мальчиков, негр, спасает другого. В этой книге как бы очень много затрагиваются социальные проблемы, потому что этот негр спасает мальчика, которого собираются убить дети моряков, погибших, как они считают, по вине его отца. И отношение вот к этой проблеме социальной в этой книге очень показательно для Яна. Он много об этом пишет, все это показывает, но для него все это второстепенно. Для него все главное, что может происходить с конкретным человеком или между двумя конкретными людьми. И он описывает историю дружбы этих двух мужчин, и они все время говорят друг с другом и со своими ангелами. И Ян изобретает как бы новую форму, потому что вот этот ангел для него – это что-то лучшее в человеке, что в нем есть. И разговор с ангелом получается разговором с собой, как бы отчетом перед собой лучшим. По-моему, это уникальный сюжет, уникальная форма, как это сделано. Мне было очень интересно это переводить. Она состоит из фрагментов, это незаконченная книга, но Ян написал ее финал. И написал сценарий фильма, который так никогда и не был снят, по этой книге, в котором рассказывается весь сюжет этой книги. Финал – это представление Яна о том, что происходит после смерти с людьми.
Ханс Хенни Ян незадолго до смерти посетил Советский Союз и оставил записки о своих московских впечатлениях. Александр, что его заинтересовало в хрущевской Москве?
Он принимал участие в международном съезде писателей. Его, конечно же, потряс дух советского народа в послевоенные годы. Вот эта вот новая Москва, которая была показана зарубежным писателям. Он был в Москве очень недолго, всего несколько дней. И в основном занимался тем, что боролся за мир. Он зачитал в Москве свои тезисы о борьбе с атомным вооружением.
Говорит Радио Свобода о судьбе и книгах Ханса Хенни Яна. Мы говорили с переводчиками его произведений Татьяной Баскаковой и Александром Маркиным. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершит фрагмент из романа Яна «Река без берегов». Писатель включил его в сборник «13 неприятных историй» под заглавием «Часовщик». Я поднимаюсь по каменным ступеням, толкаю дверь и оказываюсь в лавке. «Отец», — говорю я, дрожа, и он, шаркая туфлями, выходит ко мне. Его силуэт возникает у окон, 12 узких оконных ниш, разделенных двойными колоннами и двумя столбяными опорами, соединенные длинным каменным подоконником, причудливая стена из света и тени. «Отец», — говорю я, — «покажи мне часы». Он подводит меня к витринам. Я слышу мелодичное тиканье часов, словно биение множества сердец. Он достает несколько самых драгоценных экземпляров, высоко поднимает их, несет на подоконник. Его пальцы двигают стрелку на одном из циферблатов, и в начале каждого часа, стремительно наступающего с оборотом стрелки, потайной механизм заливается песенкой. Заливается нежно, как птичка, но размеренно, так что на мелодию можно положить слова. Думая об этом, я замечаю в корпусе крохотного золотого дрозда. Он машет крыльями, открывает клюв. Музыка заканчивается, он упархивает в глубину корпуса, дверца закрывается. «Еще раз, все 12 часов, прошу я». Отец качает головой, подносит к моему уху сферические часы с репетиром, заводит пружину, и небольшое рукотворное чудо нежным колокольчиком отсчитывает часы и минуты точного времени. Вдруг начинает нарастать гул, в нем можно расслышать звон колокольчиков, гремение бубенцов, голоса зверей, барабанную дробь, свист. Сотни оживших часовых механизмов приветствуют новый час, на мгновение комнату наполняет благодать, будто по ней проходит черный ангел смерти. Постепенно время растворяется в молчании мерного тиканья. У меня перехватывает дыхание». «Возвышенное, — говорит отец, — в том, что каждый час имеет свою ценность. Ему поют хвалу, когда он заканчивается. Сколько гимнов во славу прошедших часов я уже слышал».
Я с робким изумлением смотрю на большие напольные часы с тяжелыми гирями из свинца и меди, висящими на веревках из скрученных кишок. Их маятник, медленно раскачиваясь, отсчитывает секунды. Звук их колокольчиков был таким звонким и чистым, что я чувствую благоговейную усталость в коленях. «Покажи мне свои самые красивые часы», — прошу я. «Позже», — отвечает он, — «когда день подойдет к концу». Он кладет передо мной плоский ящичек. «Скажи, который час?» — просит он меня. «Это же просто ящичек», — отвечаю я и пытаюсь его открыть. У меня не получается. Ящичек закрыт со всех сторон. Отец смеется. Пальцем дотрагивается до одной из стенок, самой блестящей, и на ней появляются, словно проступающие изнутри, цифры, которые тотчас же исчезают. «Как такое возможно?» — изумляюсь я. «Многое возможно», — спокойно отвечает отец, — «но лишь немногие возможности невинны. Часы невинны, хотя они соприкасаются с чудесным. Большинство машин причиняют вред, но не часы». Мы быстро проходим мимо витрин, в которых стоят часовые механизмы в красивых корпусах. Сверкающая желтая бронза обвивает циферблаты. На мраморном цоколе пара, Амур и Психея. Они держат золотой диск, на нем римские цифры, обрамленные букетами незабудок. Кобальтовая синева эмали напоминает губы любимой девушки на смертном ложе. Уже в забытии от этой ослепительной красоты я спрашиваю, все еще не насытившись. «И это все?» Нет, не все. Он выкатывает на тележке ажурный глобус. Медные обручи — это орбиты планет. Шары, выточенные из прозрачного, как вода, кварца, изображают небесные тела. В центре Вселенной сидит госпожа Венера. Она держит на коленях медово-желтый сияющий камень — солнце. Ловкой рукой отец осторожно отсоединяет баланс, отсчитывающий секунды. Искусная машина теряет счет времени. Планеты приходят в движение, бегут по своим орбитам. Луна убывает и прибывает. Проходит месяц, проходит год. Кольцо зодиака с появляющимися на небосводе животными, выгравированными черным по блестящему металлу, покачиваясь, поворачивается передо мной, отсчитывая 365 дней. У меня кружится голова. Снова нарастает гул. Начинается гимн прошедшему часу. Обрывается. «Теперь эти часы целый год должны простоять», — говорит отец. «Я сделал это для тебя». Он о чем-то задумывается, прилаживает обратный секундный регулятор. Вселенная мертвая лежит на его тележке. Я едва не плачу. Он сделал что-то для меня. Для матери он никогда ничего не делал. Она не знает часов, она их боится. Я слышу, как отец говорит: «Ты здесь уже долго, мы позабыли про время». К нам спешит отцовский помощник. Он несет два толстых фолианта, в них пространные расчеты, искусные чертежи сцепляющихся шестерен. «Сядь на подоконник», — говорит мне отец, — «и постарайся не двигаться. День подходит к концу, часы готовятся ко сну». Помощник быстро запирает фолианты в шкаф. Я вижу, как отец закрывает дверь в лавку и торопится к заднику. Помощник бежит за ним. Я вижу, как они исчезают на узкой винтовой лестнице. Последнее, что я вижу, — ноги помощника. Тут вновь нарастает гул, пронзительнее, чем раньше, почти гибельный. Серебряный звук напольных часов затухает, замолкают, едва начав флейты. Голоса зверей переходят в недолгий тревожный рев и замирают. Тонкая кожа барабанов лопается. Глубины, словно землетрясение, вырывается звучный рокот церковного колокола. Большая витрина передо мной приходит в движение. Выгнувшись, будто парус под напором ветра, она отступает назад. Шкаф, в котором помощник запер фолианты, погружается в пол. И вот уже стена проглатывает большую витрину. Напольные часы отворачивают свое лицо со стрелками и скрываются в тени. Комната пустеет. Лишь мое сердце еще бьется. Я сижу, затаив дыхание. Все рушится. Сначала летит пыль, потом со стен отваливаются куски. Пол разверзается. Колокольный звон, связка изломанных молний доносятся из расселины, похожей на могилу, с которой сдвинули плиту, чтобы из нее мог восстать ужасный, неуспокоившийся мертвец. А там внизу что-то шевелится, шевелится на стене. Шорохи, тихий хруст, выдвигаются хоры. Я могу разглядеть ангелов телесного цвета, окруженных ветвями лавра, акантом, петрушкой и самшитом. Над парапетом хоров высится небольшой барочный орган. Причудливые арки, украшенные разноцветной резьбой, появляются у стен. Из могилы поднимаются низенькие молитвенные скамейки. Я вижу, между ними ходят человеческие фигуры. Я не знаю, живые ли это люди, мертвецы или шестеренки, наряженные куклами. Нежно слетают стрекочущие звуки труб органа коралла, нота за нотой пробегающего все гармонии. Я чувствую в первый раз, что механическое чудо сотворяется на моих глазах. Я слышу тиканье часов за стенами. Кулачковый вал двигает задвижки перед ротиками труб. День подошел к концу. Часовой механизм возводит ему маленький храм, чтобы он не сошел бесславно в могилу ночи. «Позже, когда день подойдет к концу, — сказал отец, — ты увидишь мое самое красивое создание». И вот снова по всей комнате раздается треск, начинаются превращения. Могилы и стены разверзаются и проглатывают видение. Комната пуста. Я все еще сижу на подоконнике. Замечаю винтовую лестницу на другом конце комнаты. Сбегаю наверх. Бегу по мастерской, где на столах лежат детали несобранных часов, каркасы из до блеска отполированного желтого металла, на которых будут держаться хрупкие организмы. Сверкающие оси баланса и несметные тысячи зубчиков точно выточенных шестерней. В нише перед окном, выходящим на улицу, сидит отец со своим помощником, пьет вино, ломает хлеб, они едят маслины. «Что скажешь о часах на всю лавку?» — спрашивает меня отец. Вместо меня отвечает помощник. «Вы делали и получше, господин». «С этим можно и поспорить», — сердится отец. Он пододвигает мне свой стакан, протягивает хлеб и маслины. Я спрашиваю его, почему ты никогда не обедаешь со мной и матерью? Часы будут грустить, если я от них уйду. «Мы тоже грустим», — решительно отвечаю я. Они остановятся и никогда больше не заведутся. А сердце не остановится, его не сломать. На «Волнах свободы» вы слушали фрагмент из романа Ханса Хенни Янна «Река без берегов» в переводе Александра Маркина. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров», подготовленный к 50-летию со дня смерти писателя, подошел к концу. Над ним работали продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5820, 6105, 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».